в эфире «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных заболеваниям сердца. И сегодня тема, которую мы будем обсуждать, касается аритмии. Тема, безусловно, как и многие аспекты в медицине, достаточно сложная, но аритмология, то есть наука, которая занимается аритмиями сердца, настолько является насыщенной информацией, настолько является сложной и обособленной, что в медицине последние годы выделилась даже специальность аритмолог, специалист, который занимается вот именно нарушениями ритма сердца. Это говорит об огромном объеме информации, которую приходится перерабатывать по этой теме, огромное количество разнообразных нарушений ритма, которые происходят с человеком, что отдельный специалист посвящает свою профессиональную деятельность именно вот этому направлению. Поэтому, когда человек говорит или врач говорит аритмия, под этим термином может скрываться огромное количество разнообразных вариантов, на самом деле, нарушений работы сердца. Но, безусловно, когда мы говорим об аритмии, правильнее говорить термин аритмии сердца, потому что это, собственно, вот проблема, которая относится к нарушению ритма сердца. Сама по себе вот аритмия сердца, если говорить упрощенным языком, это несогласованность, определенная неритмичность и другие разнообразные факторы, повреждающие основные функции сердца, складывающиеся именно в стройной организации работы, создания, проведения импульса, координирующего работу мышц как таковой. Аритмии сердца настолько много, что даже медицинское определение, которое дается этому состоянию, звучит как это любой сердечный ритм, то есть я имею в виду аритмии сердца, это любой сердечный ритм, не являющийся регулярным и синусовым, так называемым, ритмом нормальной частоты от 60 до 90 ударов в минуту. То есть само определение даже говорит о том, что за вот нормальным определенным ритмом все, что вне этих границ, уже относится, собственно, к проблеме аритмии сердца. А что называется, собственно, синусовым ритмом? Дело в том, что есть такой специальный отдел сердца, синусовый узел, в котором рождаются импульсы, и далее эти импульсы проводятся по волокнам определенным, так называемой проводящей системе сердца, и эти импульсы электрические, они очень координированно возбуждают разные отделы сердца. Мы с вами в предыдущей передаче говорили о том, что сердце состоит из четырех камер. Это левый желудочек, это правый желудочек, это левое предсердие, это правое предсердие. Между камерами располагаются клапаны, и сердце очень тонко настроено для того, чтобы эффективно выполнять насосную функцию, то есть перекачивать кровь, забирая кровь из венозной системы и выталкивая кровь в крупные артериальные сосуды, тем самым обеспечивая кровообращение и все важные жизненные функции, связанные вот с работой сердца как таковой. Но вы же понимаете, что мышцы сердца, они должны сокращаться, а сокращаются они благодаря тому, что электрический импульс их возбуждает. А вот само по себе возбуждение этого электрического импульса, оно начинается с синусового узла, и поэтому нормальный ритм называется синусовым. Ритм, при котором электрическое возбуждение начинается вот в соответствующем разделе сердца и формируется именно его поэтапное возбуждение. Сначала предсердий, потом, значит, проходит возбуждение через так называемый атриовентрикулярный узел, который является фильтром. Далее возбуждение идет по так называемым ножкам ГИСа, располагающимся в желудочках сердца. И таким образом координированно сначала сокращаются предсердия, дальше сокращаются желудочки. Вот, в момент, когда желудочки сокращаются, предсердия, значит, расслабляются и наполняются кровью. В дальнейшем, когда желудочки сократились, возникает пауза. В эту паузу желудочки уже наполняются кровью через открытые клапаны. И таким вот стройным образом происходит координация работ за счет проведения электрического импульса по различным отделам сердца. В общем, говоря о причинах возникновения аритмии, очень важно отметить, что чаще всего нарушение ритма является проявлением какого-либо заболевания сердца или расстройства обмена веществ. В первую очередь речь касается нарушения концентрации так называемых электролитов, калия, магния, кальция. И достаточно часто поэтому аритмии редко бывают таким основным и единственным диагнозом у человека. Чаще всего аритмия, являясь следствием какого-либо заболевания, соответственно, и врачи выносят этот диагноз как сопутствующий после основного заболевания. Ну, например, мы с вами разбирали ишемическую болезнь сердца. К сожалению, достаточно часто ишемическая болезнь сердца и инфаркт, и постинфарктный кардиосклероз – это все подразделения, которые относятся к ишемической болезни сердца, могут из-за тех процессов, которые проходят при ишемической болезни сердца, из-за кислородного голодания, из-за формирования рубцов в сердце, могут приводить, естественно, к повреждению уже проводящей системы сердца и формированию нарушения ритма как таковой. Ну, как ни прискорбно, но аритмологи иногда заявляют, что различные варианты аритмии встречаются уже или могут встретиться практически в жизни любого человека. Причем есть и некоторые, скажем так, успокаивающие моменты в аритмиях. То есть сам по себе диагноз аритмии еще не определяется и не должен звучать как катастрофа. Конечно, есть сложные аритмии, есть опасные для жизни аритмии. Но некоторые аритмии, встречаясь у людей при таких приходящих расстройствах, переутомлениях, стрессах, каких-то нарушениях временных тех или иных процессов, они не несут обязательно серьезного угрожающего значения, хотя, безусловно, самостоятельно решить, опасна эта аритмия или не опасна, ни в коем случае нельзя, это решает только врач. И, к сожалению, есть аритмии, которые несут угрозу для жизни, угрозу для через нарушение работы сердца, и поэтому любая аритмия – это обязательно повод для обращения к медицинскому специалисту, к врачу, для того, чтобы установить вид аритмии, различные вариации, степень угрозы организму и в дальнейшем уже определять, конечно же, лечение, наблюдение. Ну, среди наиболее клинически значимых нарушений ритма наибольшее значение и наибольшее внимание, конечно же, занимает так называемая мерцательная аритмия. Если говорить непосредственно по данному состоянию, то в возрасте где-то старше 60 лет мерцательная аритмия встречается у 1 из 100 человек. Значит, после 60 лет увеличивается встречаемость мерцательной аритмии от 5 до 10% популяции, то есть в возрасте где-то 75 лет практически каждый десятый человек, как показывает статистика, имеет риск развития мерцательной аритмии. Причины, которые приводят к нарушению ритма, настолько разнообразны, что это, пожалуй, целый медицинский учебник может заниматься и рассуждением, обсуждением и рассказом о тех или иных состояниях и заболеваниях, которые могут привести к ритму, но вместе с тем, объединяя различные группы причин, которые могут привести к данному состоянию, в медицинском обществе выделяют так называемые функциональные расстройства нервной системы. Как правило, это хронические или острые стрессы, невротические расстройства, тревога, депрессия. Вторая группа заболеваний – это органические поражения центральной нервной системы, связанные с травмами, с нарушением мозгового кровообращения, таких как инсульт и ряд других заболеваний, приводящих к нарушению структуры нервной системы. Следующая группа причин – это так называемые нервно-рефлекторные факторы, то есть в результате так называемого рефлекса из-за болевого симптома или из-за других факторов могут развиваться нарушения ритма. Как правило, нервно-рефлекторные факторы обсуждают при изучении аритмии, возникающих в результате остеохондроза шейного, грудного отдела позвоночника, других костно-мышечных патологий позвоночника. Следующая причина – это поражение непосредственно мышцы сердца вследствие склероза сосудов, питающих сердце, то есть ишемической болезни сердца. Достаточно часто к аритмиям приводят дистрофические процессы миокарда, миокардиодистрофия, воспалительные заболевания сердца, так называемые миокардиты, пороки сердца, которые мы разбирали с вами в предыдущих передачах. Ну и, безусловно, достаточно нередко гипертоническая болезнь, то есть повышение давления, вследствие того, что повышение давления приводит к гипертрофии миокарда, к нарушению процессов обмена в мышцы сердца, это тоже может привести к аритмиям, и поэтому гипертоническая болезнь достаточно важный фактор риска развития нарушения ритма у человека. Еще несколько причин, которые важно помнить, это нарушение электролитного баланса, в частности, нарушение кальциевого, калиевого, магниевого обмена, что может быть при ситуации нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, нарушения всасывания этих микроэлементов в результате, скажем, синдрома диареи, потери электролитов как таковых. Данные состояния могут быть не при нерациональном питании, в ситуации, когда человек, значит, делает выбор продуктов неправильный и не употребляет продукты, содержащие как раз вот кальций, магний, калий. То есть в основном эта ситуация характерна для однообразного, как правило, питания. Человек или не имеет возможности, или по тем или иным субъективным причинам не обращает внимания на свое питание, не включает в рацион фрукты, овощи, то есть те, которые являются как раз, в общем, здоровым компонентом современного рационального питания. В этой ситуации употребление исключительно там, одного мяса или жирных продуктов, к сожалению, не может полностью компенсировать важные для организма и для работы сердца и калий, и магний. И в этой ситуации есть риск даже с помощью диеты эти нарушения электролитного баланса или спровоцировать, или их сформировать. Очень важно помнить, что, безусловно, ряд так называемых инфекционных заболеваний, бактериальных, может приводить к нарушениям ритма. Вирусные инфекции, бактериальные инфекции, такие как воспаление легких и ряд других, за счет выделения токсинов, которые отравляют организм, могут приводить к нарушению ритма. Ну и лекарственные препараты, некоторые в какой-то ситуации нерационального подбора, могут провоцировать нарушение ритма и проводимости. И в этой ситуации обязательно очень внимательно читать инструкцию к препаратам. И если при приеме препарата возникают те или иные явления, то есть их фиксировать, и, безусловно, оптимизировать, то есть наиболее правильно для снижения нежелательных явлений подбирать комбинацию препаратов. Эндокринные расстройства, такие как нарушение работы щитовидной железы, в частности, и тиреотоксикоз, и гипотиреоз, за счет того, что гормоны являются универсальными регуляторами большого количества процессов, происходящих в организме, в том числе обмена веществ, работы сердца, могут вызывать состояния, обсуждаемые в сегодняшней передаче. Ну и, безусловно, стоит отметить очень большую роль факторов, которые, безусловно, всеми понимаются, что негативно влияют на организм, но, к сожалению, до сих пор составляет весомую долю в жизни достаточно большого количества людей. Речь идет об употреблении никотина. То, что употребление никотина, табакокурение является мощным провоцирующим фактором подъема давления, ишемической болезни сердца, риск инфаркта миокарда и огромного количества других состояний и заболеваний, например, хронической обструктивной болезни легких, которая неизбежно приводит к кислородному голоданию и, соответственно, нарушению работы сердца, это является причиной развития тех или иных нарушений ритма. Ну и, наконец, алкоголь. Это очень важный фактор, который должны помнить, значит, все, кто занимается своим здоровьем. Алкоголь – это достаточно мощный провокатор для аритмии сердца, очень мощный провокатор для аритмии сердца. Одним из наиболее достоверных факторов, доказанных, каким образом алкоголь влияет на нарушение ритма сердца, показано, что он резко нарушает баланс и обмен магния в организме, и о магнии как важный регулятор ритма сердца, к сожалению, уже приводит к аритмии как таковой. Что непосредственно лежит в процессах, приводящих к нарушению ритма? Ну, если более подробно, значит, с медицинского на достаточно популярный язык переводить так называемые факторы, лежащие в основе аритмии, то следует отметить, что, как правило, аритмия может быть как, скажем, поражение какого-то одной важной функции организма, регулирующего работу сердца, такой функции, как автоматизма, возбудимости или проводимости сердца. Так могут быть и сочетания, или даже включение всех основных функций, лежащих в нормальной регуляции ритма сердца как таковой. Ну, для более ясного понимания, автоматизм – это автоматическая, то есть системная, саморегулирующаяся генерация импульсов. В первую очередь, конечно же, синусовым узлом, узлом, который генерирует постоянный импульс с определенной частотой, возбуждающий сердце. Но помимо автоматизма, при нарушении ритма может с точки зрения патологического процесса происходить и нарушение возбудимости. А возбудимость – это способность мышцы сердца создавать потенциал в ответ на раздражение, потенциал сокращения, то есть когда происходит электрический импульс по мышце сердца, она сокращается, и, собственно, вот этот основной момент является и характеризуется функцией возбудимости. Ну и, наконец, третий важный элемент, который может страдать при аритмии, это проводимость, это, собственно, проведение импульса по всей проводящей системе сердца. И, скажем, если проводимость страдает, то это так называемый блок проблемы аритмии, который называется блокада. Блокада сердца, когда электрический импульс из-за нарушения проводимости, скажем, не может пройти из предсердий в желудочке, то это так называемая атриовентрикулярная блокада, когда, собственно, вот импульс не проходит по всем полагающимся проводникам сердца. Но наиболее часто встречаются, и многие слышали так называемые блокады ножек пучков ГИСа. Ножки пучка ГИСа – это уже соответствующая часть нервной системы внутрисердечной, которая распространяет импульс внутри желудочков, и она достаточно часто поражается и возникает это поражение при различных патологических процессах со стороны миокарда, но при ишемической болезни сердца как раз вот желудочки чаще всего и поражаются, и, соответственно, блокады ножек пучка ГИСа чаще всего и происходят у, значит, человека при том или ином патологическом процессе как таковом. Если говорить по тем подразделениям, хотя бы кратко, так называемым классификациям аритмии, то следует отметить целую группу так называемых аритмий нарушения образования импульса. Это и синусовая тахикардия, когда синусовый узел, собственно, генерирует импульсы очень интенсивно и развивается учащенное сердцебиение, тахикардия. Это и обратная ситуация, синусовая брадикардия, когда синусовый узел генерирует импульсы реже, чем 60 в минуту. Это уже редкое сокращение сердца, брадикардия. Ну, может быть, и синусовая аритмия, которая, собственно, вот связана с сочетанием и частого сердцебиения и редкого сердцебиения, выделяя так называемые пароксизмальные тахикардии, то есть тахикардии, которые возникают внезапно и внезапно заканчиваются. Собственно, это по-медицински есть термин так называемый пароксизм, то есть быстро возникшее, быстро закончившееся нарушение ритма как таковое. Несмотря на то, что оно быстро прекращается, оно, к сожалению, несет также ритм нарушения, угрозу работе сердца, так же, как и постоянные изменения работы сердца, мерцательная аритмия в виде трепетания предсердия или мерцания предсердий, ну и, безусловно, так называемые отдельно блокады, синоатриальная блокада, внутрипредсердная блокада, атриовентрикулярная блокада, внутрижелудочковые блокады. Это вот основные группы нарушения ритма, с которыми приходится встречаться к врачу. Я ни в коем случае не для того, чтобы запутать вас, перечислил все эти классификации, но больше для того, чтобы не было такого упрощенного представления после нашей передачи о том, что аритмия, ну вот она есть, мы разбираемся, ей не надо заниматься. Настолько это сложная ситуация, что, безусловно, необходимо серьезнейшим образом относиться к, на самом деле, к ситуации любого нарушения ритма. И, безусловно, что делать? Ну, первый шаг, как и в любой медицинской проблеме, это обращение за медицинской помощью. Если это впервые возникшее нарушение ритма, в принципе, достаточно легко ведь это определить, то есть пульс можно определить достаточно легко, и его все умеют практически делать на, значит, лучевой артерии, на запястье, нужно найти свой пульс и посмотреть, ритмично сокращается сердце, неритмично. Ритмично – это с определенной частотой, как будто тонометр, как будто часы. В норме частота сердечного сокращения должна быть от 60 до 90, это идеально, в норме, в покое. Вот. Если частота сердечных сокращений меньше 60, это уже брадикардия, это редкие сокращения сердца, это один вид аритмии. Если частота сердечных сокращений значительно больше или больше 90 ударов в минуту, это уже тахикардия, это частое сокращение как таковое. Вот сам человек самодиагностикой достаточно легко может определить основной параметр, это частоту сердечных сокращений. Второй момент – это ритмичность. Если частота сердечных сокращений имеет определенный ритм, ну, как работает, допустим, тонометр, ну, плюс, может быть, какие-то незначительные колебания, но они все равно ритмичные, когда сердце стучит, тук-тук-тук-тук-тук, Это, собственно, ритм правильный по сути своей, и здесь это говорит о нормальных вещах. Но если у человека при измерении пульса ритм неправильный, скажем, тук-тук-тук-тук-тук, тук, или самые разные варианты вы можете напеть, настучать, сказать их на самом деле словами. Если это ненормальные, неритмичные сокращения, это уже нарушение ритма. Это уже нарушение ритма, которое человек самостоятельно может диагностировать, вот определяя пульс на запястье как таковое. Плюс одним из проявлений аритмии может быть чувство перебоев в работе сердца. Человек может чувствовать свое сердце, и он чувствует, что сердце, некоторые говорят, переворачивается, бултыхается, замирает. Это все как раз вот симптомы нарушения ритма, которые необходимо диагностировать и на них обращать внимание. Поэтому определить по пульсу частоту сердечных сокращений в минуту, напоминает 60-90 норма. Второе – ритм, правильный, неправильный. Да? Вот, третье – прислушаться к работе сердца, определить перебои в работе сердца, паузы в работе сердца как таковые, если возникает. Если есть такое подозрение, то, безусловно, значит, это уже симптомы, которые необходимо сообщить врачу при визите, что такие вещи есть. И, безусловно, первым темпом в ситуации, когда определяют нарушение ритма, делается кардиограмма. Если это, значит, серьезные сопровождающие нарушение ритма, нарушение функции сердца, то есть боли в сердце, одышка, отеки, то это, безусловно, повод для неотложной помощи. Это повод для вызова скорой помощи, для того, чтобы была сделана электрокардиограмма и определили те или иные отклонения. Если, в общем, таких грозных симптомов, таких как боли в сердце, одышка, интенсивное сердцебиение, другие симптомы, которые беспокоят человека серьезным образом, отсутствуют, то это, конечно, обращение для проведения электрокардиограммы в плановом порядке для того, чтобы определить степень и те или иные отклонения в частоте сердечных сокращений, в нарушении ритма. Но, безусловно, при малейших отклонениях в самочувствии и при сочетании это с аритмиями, это повод для того, чтобы срочно медицинская диагностика и медицинская помощь были осуществлены и сделаны. Тем более, что мы с вами вот сейчас понимаем, что есть простые инструменты, простые достаточно вещи, которые позволяют самостоятельно уже определить правильно, неправильно ритм формируется, частоту сердечных сокращений и другие составляющие, которые могут помочь в ранней диагностике данных вещей. Каковы основные этапы диагностики при нарушениях ритма? Это первый общий медицинский этап, общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорография легких, электрокардиограмма, биохимические анализы крови, ну и калные яйцеглисты, капрограммы. Это вот основные аспекты, которые проводятся на начальном этапе, но основное внимание, конечно же, уделяется электрокардиограмме. Электрокардиограмма – это практически основной метод диагностики. Иногда, правда, аритмии бывают, скажем, не постоянные, не системные, и в этой ситуации важным очень этапом более интенсивной и точной диагностики является так называемый холтер-мониторинг электрокардиограммы. Это методика, когда пациенту, значит, устанавливается электрокардиографический датчик, он прикрепляется к области сердца, и этот датчик прикрепляется к аппарату, записывающему в течение суток, 24 часов, те нарушения и вообще, как работает сердце, проводящая система, И врач может за весь день увидеть те или иные отклонения, которые происходят с человеком и в покое, и при физической нагрузке, и при тех или иных факторах, которые возникают у человека в его обычной жизни, для того, чтобы посмотреть, насколько, скажем, ритм отклоняется от нормы, насколько изменяется частота сердечных сокращений, насколько возникают такие отклонения в ритме сердца, как экстрасистолии, то есть это внеочередные сокращения сердца, есть или нет пароксизмальные, то есть приходящие и внезапно возникающие нарушения ритма сердца, в том числе и мерцательная аритмия, и другие составляющие, которые, безусловно, более точно позволяют человеку и врачу установить диагноз и эффективно назначить терапию. Важным этапом диагностики аритмии сердца является УЗИ сердца, потому что, во-первых, УЗИ сердца позволяет установить и объем камер сердца, и признаки, которые могут свидетельствовать о сердечной недостаточности, ну и самое главное, безусловно, это еще и определить структуру и работу клапанов сердца, для того, чтобы определить, не является ли аритмия следствием клапанной болезни сердца и как одной из причин, которые могут быть. А дополнительные специализированные этапы в диагностике, такие как коронарография, то есть исследование сосудов сердца, назначаются уже в зависимости от того спектра заболеваний, который человек страдает. Также достаточно важным является измерение артериального давления систематически, очень важным является иногда и такая процедура, как холтер артериальное давление, исследование в течение суток, и в комплексе уже, безусловно, подбирается, значит, после установленного диагноза терапия для человека в каждом конкретном случае. Важно понимать, что универсальной антиаритмической терапии, ну, практически не бывает как таковой. Все это очень индивидуально, и поэтому ни в коем случае нельзя спрашивать у знакомых, друзей, соседов, а что ты принимаешь, и я попью, вот, допустим, от аритмии этот же препарат. Это самая неправильная ситуация, потому что в первых строках нашей передачи мы с вами поняли, что аритмия – это крайне разнообразная заболевания и структура заболевания у каждого настолько индивидуальна, что, безусловно, ни в коем случае нельзя пользоваться препаратами, которые назначили человеку, скажем, даже при одинаковой формулировке диагнозов как таковых. После установления диагноза по данным исследования, конечно же, вместе с врачом у пациента происходит формирование программы лечение. Если говорить об общей характеристике лечебных мероприятий, то нужно отметить, что только врач на самом деле решает показания и противопоказания для лечения тех или иных аритмий. Важно помнить, что ряд аритмий могут быть настолько, значит, скажем, неопасными для организма, что врач может принять решение о наблюдении и для контрольного исследования, скажем, через определенное количество месяцев. И поэтому здесь подбор терапии, конечно же, и показания для терапии решаются исключительно с медицинской точки зрения. При общих мероприятиях, конечно же, важно понимать, что, опять же, подразделение аритмии на безопасные и опасные – это один из очень важных пунктов, который врач в процессе общения с пациентом должен констатировать и определить. Опасными по определению являются аритмии, которые представляют угрозу для жизни, то есть сопровождающиеся значительными нарушениями гемодинамики, когда сердце уже не справляется со своей работой, не выбрасывает кровь и возникает сердечная недостаточность как таковая. Есть часть аритмии, которые имеют прогноз неблагоприятный, просто врачи уже знают за долгие годы, что если возникла такая-то аритмия, она может дать те или иные осложнения, и поэтому, безусловно, значит, эти аритмии должны даже при хорошем самочувствии у человека лечиться, это можно определить только при дообследовании как таковом, по сути своей. Ну и еще один важный пункт, конечно, это переносимость аритмии. Если человек плохо переносит аритмию, если он ее чувствует, она вызывает у него беспокойство, те или иные симптомы, это, безусловно, дополнительный пункт для важности подбора к тем или иным, на самом деле, препаратам и программе терапии как таковой. Из общих мероприятий, которые важно помнить при борьбе с аритмиями, это необходимо обратить внимание, конечно, на психологический покой у человека. Если человек находится в хронической стрессовой ситуации, переживает тревоги и депрессии, если это возможно, то должна быть составлена программа по избавлению от тревоги и депрессии. Человек сам должен, на самом деле, безусловно, сделать для себя важный вывод, что те переживания, которые он переносит, они не соответствуют, в общем, возможностям организма это все прорабатывать и все это компенсировать. Важный момент при лечении аритмии являются диетические мероприятия. Наиболее общие принципы питания людей, страдающих аритмиями, это кушать часто, маленькими порциями, потому что большой объем пищи, безусловно, является большой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, потому что когда человек покушал, он увеличивает нагрузку на работу сердца. Сердцу необходимо дать кислород для работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому идеально кушать часто маленькими порциями, каждые 2,5-3 часа, и, в общем, идеально выходить из-за стола с чувством легкого голода, что позволит так субъективно не допустить переедания, не допустить растяжения желудка и перегрузки желудочно-кишечного тракта как такового. Пища должна быть максимально эффективной с точки зрения пищеварения. Предпочтение лучше отдать курице, рыбе, индейке. Вот, мне желательно исключить жирные сорта мяса. Предпочтение лучше отдать кашам и фруктам, овощам. Но это в случае, конечно же, если человек нормально переносит фрукты и овощи, для того, чтобы не было, скажем, симптомов сильного вздутия, газообразования, которое может негативно влиять на работу сердца из-за рефлекса возбуждения как такового. Поэтому, безусловно, диетические мероприятия подбираются сугубо индивидуально на приеме врача, но если до врача пациент еще не дошел, то главное соблюдать, самый главный принцип – это дробность питания. Кушать часто, понемножку, пища должна быть в отварном виде, на пару, и выходить из-за стола с чувством легкого голода для того, чтобы не переедать и не провоцировать сердечно-сосудистую систему. По физической активности, если уже диагноз установлен, врач определяет, насколько человек может заниматься тем или иным физическим трудом, но при начальных этапах аритмии, конечно же, максимально нужно создать покой. То есть у человека, если возникает аритмия, это должен быть покой полный. Вот, до установления диагноза и до установления степени не должно быть физических перегрузок как таковых. Безусловно, я думаю, что все хорошо понимают, что в период возникновения аритмии или начальной диагностики и уже после установления фактора должно быть категорический отказ от употребления алкоголя, должна быть программа по устранению курения, вот, и, безусловно, желательно на период начальной диагностики или период согласования с врачом или уменьшить, или идеально вообще отказаться от стимулирующих напитков, таких как кофе, таких как крепкий чай, вот, потому что они стимулируют определенные отделы нервной системы и могут провоцировать дополнительную нагрузку на работу сердца как таковому. После общих мероприятий только врач подбирает специальную терапию антиаритмическими препаратами. Есть несколько классов антиаритмических препаратов, которые индивидуально работают при тех или иных видах аритмии как таковые. Ну и современным этапом и аспектом лечения у ряда аритмий является еще и хирургическая помощь. Кардиохирург, аритмолог – это специалист, который в специализированном стационаре занимается вот проблемами, когда нарушения ритма сердца угрожают тем или иным осложнением. со стороны организма, они не поддаются лечению лекарственными препаратами или не эффективно сразу лекарственные препараты по определению при ряде тех или иных нарушений ритма срабатывает. В этой ситуации кардиолог, аритмолог, он является важным этапом ведения пациентов. Ну, для примера, в Свердловской области кардиохирурги, аритмологи, это располагается в областной больнице, специализированный центр. Практически в каждом регионе страны есть такие центры, куда, безусловно, вот часть категории пациенты поступают для того, чтобы им была оказана специализированная хирургическая помощь. На этом тема и объем информации, которую мы с вами хотели обсудить, посвященная аритмиям сердца, исчерпана. Я в конце передачи с удовольствием всегда отвечаю на ваши вопросы. Нина Григорьевна из города Екатеринбурга спрашивает, полезны ли термостабильные молочные продукты. Здесь, Нина Григорьевна, целый комплекс на самом деле обсуждений по поводу термостабильных молочных продуктов, связанных с тем, что, безусловно, термическая обработка тех или иных молочных продуктов, она ведет к некоторому уменьшению биологической ценности любого продукта как такового, потому что, если, скажем, там, тот или иной продукт обработан, да, то, безусловно, в нем количество некоторых полезных веществ снижается. Ну, насколько снижается? Честно говоря, это не драматично и не существенно. Поэтому говорить о том, что вот ряд продуктов молочных там, после термической обработки, они абсолютно теряют свои полезные свойства, нельзя, хотя некоторый элемент есть. Здесь есть обратная сторона, связанная с безопасностью, инфекционной безопасностью молочных продуктов, которые, скажем, не обработаны по современным канонам. Если положить на одну чашу весов полезность вот таких натуральных продуктов, да, и их инфекционную безопасность, поверьте мне, инфекционная опасность перевесит чашу весов в рамках полезности, потому что заболеть той или иной какой-то кишечной инфекцией или другими заболеваниями, при котором молоко может являться переносчиком, вероятность очень высока во всем мире, это факт. Поэтому здесь нужно признать, безусловно, вот то, что ряд продуктов молочных, они сейчас предлагаются именно как раз в рамках вот этого соотношения между полезностью и безопасностью, и безопасность здесь является ключевым параметром, который необходим для того, чтобы не навредить организму. Спасибо за то, что вы слушаете наши передачи. Как всегда, желаю вам здоровья, не болейте, храни вас Господь.
Вы слушали «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.